Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь
и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Павел Бегичев, магистр богословия, пастор церкви на Шелепихе. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте.
Наша студия видела много разных людей. Это были мальчики из реабилитационных центров, которые только что выскочили из страшного мира и только что узнали, что есть Бог. А также есть служители Божьи, пасторы. Ну вот, сегодня магистр богословия.
Да, так получилось. Спасибо вам большое за приглашение. Уж коль скоро здесь специфика нашего общения такова, что мы хотели бы рассказать о том, что сделал Бог в нашей жизни, наверное, и я тоже не буду делать исключение для себя. Мы уже говорили немного перед эфиром о том, что магистрами не рождаются, а рождаются люди в этот мир совсем в несколько других статусах. Если говорить о моей жизни, то я родился в стране под названием СССР. Это было в 70-е годы, и родился я в семье, где о Боге не принято было говорить, потому что папа был довольно ответственным работником, папа занимал высокую должность, и в общем-то, естественно, семья была таких абсолютно совершенно советских людей. Единственное, что с детства о Боге напоминал, это бабушка. Бабушка когда-то давно, еще будучи девочкой, ходила в церковь, она даже знала какие-то молитвы. Я же рос совершенно, конечно, без Бога, хотя потом мне рассказали уже, что меня тайком крестили в православной церкви, тайком от отца, настоял вот как раз именно бабушка.
Давайте так скажем, Павел, рос без Бога, но в принципе рос благополучно, в хорошей семье.
Я скажу, да, что я рос благополучно, но, правда, тут ситуация тоже вот была такая. Я сейчас рассматриваю свою жизнь, и само даже мое появление на свет я рассматриваю как чудо. Дело в том, что родители всегда хотели иметь двоих детей. У меня есть старшая сестра, и так получилось, что у меня есть старший брат. Но мой старший брат уже на небе. Он умер вскоре после рождения, и вот интересно, что меня бы не было, если бы он не умер. А интересно, что вот я появился тоже на свет благодаря какому-то Божьему провидению, и рос благополучен, действительно, не скажу, что мы шиковали, там было все необходимое. Все необходимое для жизни. Конечно, безбожное воспитание школьное, так сказать, оно сыграло свою роль. Будучи пионером, я уже мечтал о том, чтобы прийти в церковь в пионерском галстуке, публично плюнуть в лицо священнику, дабы неповадно было обманывать народ. Как-то я пытался переучить свою бабулю, которая упорно говорила мне такую фразу: «А ты знаешь, внучек, а все-таки вот что-то есть, вот есть что-то, ты вот там ищи». Я смеялся, конечно. Правда, когда мне стало лет 10, вообще в этом возрасте у детей, как вы знаете, происходит осознание конца своего бытия, как говорят педагоги, и я очень испугался, что я когда-то умру. Конечно, вот в тот момент я верующим первый раз позавидовал. Я подумал, им-то хоть вот у них хорошо, им в рай, они верят. Хотя, конечно, нет ничего этого, но им как-то спокойнее на душе. И поэтому я бабушку уговорил написать молитву мне. Я их выучил на всякий случай. Причем почему-то помню до сих пор. А тогда ничего не понимал на старославянском. Ну да ладно. А тут получилось так, что как-то вся страна у нас в период перестройки вдруг резко повернулась в сторону религии, в сторону Бога, и вместе со всей страной, я, будучи уже к тому времени подростком, как-то я стал этим интересоваться. Ну, верить в Бога стало модно. Стали пока в видеосалонах показывать западные фильмы, поэтому я, ну, увидел вот эту западную жизнь, и они, оказывается, там верят в Бога. Я надел крестик, вспомнив о том, что меня крестили. Я стал пытаться соблюдать Великий пост, и, в общем-то, я считал себя православным человеком, хотя, как и модно, опять же, я считал, что все религии так или иначе ведут к Богу. Я довольно рано увлекся музыкой, где-то с 13 лет так получилось, что меня пригласили старшие мои товарищи играть в таком, во взрослом, скажем так, ансамбле. Я играл в ресторанах, как мы говорили, в кабаках.
На, играл на.
Я на клавишных играл, потому что я музыкальную школу по классу фортепиано закончил. И я был таким неформалом, я причислял себя к движению хиппи. И, естественно, как и все хиппи, я интересовался восточной философией, восточной религией, а позже я увлекся творчеством Битлз, и я довольно серьезно подсел на учение Махариши, на сахаджи-йогу, на, так сказать, псевдоиндуистские все вот эти дела, в том числе продолжая носить крестик и считая себя, так сказать, православным. Годам к 14, вот мое такое мировоззрение, которое, наверное, можно охарактеризовать как некая такая каша в голове, оно, ну, давало какие-то плоды, это было забавно, это удовлетворяло какие-то мои духовные искания, мне нравилось медитировать, мне нравилось ощущать себя верующим человеком, мне нравилось, что люди смотрят на меня с восторгом, когда я пощусь, когда я складываю руки молитвенно перед едой и так далее. Все это было модно, интересно, ново, и такой антураж вот этот вот церковный, ну, создавал, что ли, дополнительные, ну, вернее, давал какие-то дополнительные боли, бонусы мне как...
Там, то есть, не преследование, не гонение, не презрение, а еще и дополнительные бонусы.
Конечно, тогда это было модно. Ну, потому что не все ведь могли, ну, как бы вот сразу поверить. А подростку было легко. Он вроде бы еще не был коммунистом-то так вот. А сразу как-то вот, ну, мне повезло. Я просто в удачное время родился. Поэтому мне это нравилось. Это всегда приятно, и девушки так тебя уважают даже.
Как-то то есть, вот некий мальчик такой неуличный, да?
Да, мой мальчик такой очень интеллигентный. Я считал себя человеком из интеллигентной семьи, и в этом смысле... Поэтому я очень хотел прочитать Библию или Новый Завет о том, что такая книга есть. Я знал из произведений Жюля Верна. И вот я скажу, что потом, ну, когда я становился старше, уже подходил к 16-летию, скажем, своему, конечно, я стал более серьезно об этом деле задумываться. Библию прочитать мне удалось вот только тогда, когда моя мама написала в Германию. Ей кто-то сказал, что вот есть глупые немцы, которые готовы бесплатно прислать Новый Завет, а он стоил довольно дорого. Кстати, вот в России, в православной церкви, около 50 рублей стоил Новый Завет, около 80 полная Библия. А маме прислали из Германии бесплатно. Там были брошюрки, кстати, не знаю до сих пор, кто их составлял. По-моему, их составляют специально, чтобы никто ничего не понял. Ну, а вот Евангелие меня увлекло довольно серьезно. И потом еще, кстати, я помню, в газете в какой-то я прочитал статью православного священника, который говорил о том, что индуизм и христианство – это очень разные пути, это не одно и то же, потому что, а, кстати, все ведь вокруг говорили, что к Богу разные дороги ведут, поэтому вот каша в голове еще и была этим обусловлена, что неважно, кто ты, христианин, буддист, мусульманин, там, ты к Богу как так или иначе придешь, Бог как эдакий камень на вершине горы, а разные пути. И вот я помню, вот та статья впервые как-то меня заставила задуматься о том, а действительно ли все пути ведут к Богу? В Евангелии я читал о том, что Христос говорит: «Я есть путь истинный и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». И интересный вот такой вот момент. И я подумал, я еще не знал тогда о том, что существует в философии пари Паскаля такое, и я сам для себя его вывел. Это был такой пари Бегичева для меня. Я подумал, ну хорошо, вот допустим, что правы индуисты, ну и вообще все, вот скажем так, и все религии ведут к Богу, тогда христианство – это, ну, просто хороший путь. То есть я ничего не потеряю, став христианином. А если прав Христос и все остальные религии – это неправильно, а вот только он правильный, тогда я теряю очень много, ну, если я остаюсь там. Вот. В общем, вот такая трусливая довольно позиция, я, ну, немного испугался, и поэтому я подумал, ну, давайте-ка я лучше буду христианином. Потихонечку, поэтому я стал, что называется, завязывать с индуистскими, значит, своими вещами, а потом меня подтолкнуло к этому еще одно интересное событие. Я стал вдруг размышлять, это, кстати, нетипичное размышление для 16-летнего мальчика, я стал размышлять в таком вопросе, как прощение грехов.
Вот, Павел, с вашего позволения, на этой ноте мы ненадолго прервемся, и для нас, наших слушателей, прозвучит песня. В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Павел Бегичев. Павел, сейчас продолжите. Просто такой навскидочку короткий вопрос. Значит, как я понимаю, прочтение Евангелия не укрепило, а наоборот смутило и разрушило что-то такое, накопленное до этого?
Тут ситуация, нет, сложнее. Евангелие меня очаровало.
Очаровало?
Очаровало.
Но багаж, который прежде был, он вписался в эту картину?
он не вписывал, я пытался его впихнуть, но он не вписался, и вот по какой причине, я должен сказать, потому что меня начал занимать вопрос прощения грехов, вот как было в Сахаджи-йоге, мы ставили портрет Шри Матаджи, значит, основательницу, была свечка, и мы медитировали, а потом как был тест, прощены тебе грехи или нет, надо было над свечкой провести рукой, если у тебя копоть на ладони осталось, значит, еще не простили грехи, а если нет, то простили. И вот в тот момент как-то фантасмагоричность вот этого вот, ну, тестового такого задания меня немножечко смешило и озадачивало. И у меня возник вопрос, а кто дал право этой женщине прощать грехи? Вообще, каким образом, каков механизм, вот, так сказать, вот этого действия религиозного? В случае с Христом было все понятно. Он умер на кресте вместо меня за мои грехи, он взял мои грехи на себя. Что сделал Шри Матаджи такого, чтобы прощать грехи? Не умерла, не воскресла, значит.
То есть, понимаете? После прощения Евангелия уже были, да, кирпичики, уже можно было что-то строить.
Да, да. Ну, скажем так, просто возникали вопросы. Не то, что были кирпичики, из которых строить. Были кирпичики, были там, значит, деревяшечки, были бумажечки. И вот как у кумы тыквы, знаете, да, то ли из бумаги дом построить, то ли из кирпичиков. И тут ситуация была такая. Так кто же прав на самом деле? А еще ведь вот как учили же с детства. Сделал кому-нибудь гадость, пойди помирись с человеком, попроси прощения, и все будет у тебя нормально, и грехи твои загладятся. Сделал что-то плохое, ну, сделай что-нибудь хорошее. Оно, глядишь, на ноль выйдет как-нибудь, а то и в плюс. И тут у меня был интересный момент в жизни. Я был уже к тому времени таким рок-музыкантом, мы увлекались музыкой Битлз, и мы праздновали 50 лет сэру Полу Маккартни, это был 92-й год, август, ну, июль, и был большой концерт, джем-сейшн, и наша группа выступала в числе первых. А естественно, все напились, конечно, как вы знаете, это бывает. Нас со сцены не отпустили фанаты, и вместо двух положенных песен мы сыграли песен 8, я сейчас не ошибаюсь, чем, собственно, сильно разозлили те группы, которые должны были выступать за нами. В общем, мы перессорились, ну и вот следуя своей этой максиме, ну, поссорился, помирись. Я попытался со всеми помириться, а с одним парнем не успел. Спустя 2 недели после этого концерта его нашли в лесу, он был повешен. До сих пор никто не знает, то ли он сам, то ли его кто-то убил. Но в моем мозгу мы не то чтобы были близко знакомы или дружили. Нет, дело не в этом. Меня как мешком по голове ударила мысль: я сделал человеку плохо, а помириться не успел. Кто теперь, каков механизм уничтожения вот этого греха? Что мне теперь с этим делать? И это меня занимало очень довольно-таки серьезно. Ну, надо сказать вам, что тут примешались какие-то еще проблемы личного плана. Да, я был там несчастно влюблен. И вообще вопросы о смысле жизни, о смысле дальнейшего существования своего как-то довольно остро в тот момент встали. И вот тут я снова схватился за тот Новый Завет, который уже прочитал. Я его засунул к себе в сумку, я носил его с собой, пытался читать. И надо вам сказать, что вот тут произошла встреча с христианами, с протестантами у меня. Произошло это при довольно забавных обстоятельствах. Я работал в то время в Тольяттинском доме культуры, подрабатывал там звукооператором, помогал и так далее. И приехала американская миссия. А поскольку все это в диковинку еще было, то, естественно, пришли люди из разных протестантских церквей. А еще до начала богослужения, поскольку я там работал в ДК, я увидел, что какие-то, ну, значит, ну, американцы, само собой, они приехали только проповедники, музыкантов не взяли. И вот местные ребятишки, как я потом понял, из пятидесятнической церкви, что-то пытались на сцене изобразить в качестве репетиции. Гитары у них были жутко растут. расстроены, играть они не умели, петь тем более. Конечно, мне их стало жалко, я вышел на сцену, сказал, ребят, дайте я вам хоть гитару настрою, ну, еще до начала всего. Настроил им гитару, и они как-то прониклись ко мне уважением, что странно вообще, потому что у меня были значки, знаете, у меня были длинные волосы, у меня все это такое вот был антураж хиппи такого, скажем так. Феньки, ксивник, хайратник на голове. Вот и все. Но они меня стали называть брат. Они почему-то, видимо, решили, что я баптист. Кстати, баптисты тогда подумали, может быть, что я пятидесятник. И вот, знаете, такая вот ситуация. Все как-то
ко мне отнеслись. Ну, хорошо спрятался, в общем.
Да, я
никто
хорошо,
ничего не понял.
Никто ничего не понял. Я был для них брат. При этом у меня еще крестик висел на шее. Ну, было странно все. И вот на этом богослужении я услышал слова проповедника, ну, мне не понравилось, как они пели. Вообще, мне богослужение скорее не понравилось.
Ну, ты, скорее всего, наверное, Павел судил по профессиональным каким-то параметрам.
Конечно. У меня до сих пор, я помню, я в баптистскую-то потом церковь пришел, и меня посетил ужас от узнавания пушкинских строк, сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют. Домового ли хоронят, там, ведьму ли замуж выдают. Ну, в общем, с музыкой вообще все было плохо. В Тольятти, в протестантских церквах тогда. Значит, вот. Поэтому, но что меня зацепило? Меня зацепило то, что проповедник с Библией стоял на сцене, его переводили, и он прочитал слова Христа: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И я вспомнил ситуацию годичной давности. Меня мой друг православный пригласил попеть в хоре. Говорит, хочешь подработать? Ну, попой в хоре. Вот у нас на клиросе там надо попеть, басы нужны. И я пошел. Я пошел, естественно, в хиповском антураже, зашел на клирос. И, значит, тут же подбежал дедушка какой-то и сказал, ты что, ты в каком виде сюда пришел? Ты ну-ка снимай значки свои, ну, ты иди приведи себя в порядок. Я вспылил, ушел и больше там не появлялся. Я тогда подумал, Бог, наверное, такой же. А, кстати, ну, и вот, ну, то есть, надо сначала
такой
хорошим.
Же нудный,
да, такой же нудный. Ну, то есть, я не гожусь. Потому что я не очень, так сказать, презентабельно выгляжу. Да, ну, я грешник.
Не соответствую.
Не соответствую, да. Я до этого в Питере был и слушал проповедь, кстати, в храме. Священник рассказывал про, значит, подвижника Семёна Столпника. Вот он на столбе много лет просидел, не мылся. Я думаю, надо, наверное, к Богу вот так вот приходить. Ну, я же не на столбе не помещусь, я толстый. Значит, тем более не мыться там. Ну, то есть, как-то я Богу не попадаю явно, вот в число праведников не вхожу. А вот тут, на том богослужении, я услышал слова Христа. Как я их раньше пропустил в Евангелии, я не понимаю. Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. И вот это, конечно, меня, ну, очень сильно зацепило. Очень сильно. Я шел домой, и я плакал. Я помню, вспоминал эти слова и думал, ну, как же так?
Почему такой авторитет был для вас Евангелие и Библия? С чего это такой авторитет, чтобы заплакать такому хиппнику, услышав такие слова
Иисуса? Ну, хиппи довольно плаксивый народ, на самом деле, я вам скажу. То есть, но ситуация в том, что я даже не знаю, я не могу это объяснить. У меня нет рационального объяснения, почему я поверил.
Ладно, всё слышу.
Да, я поверил этому, ну, это слова Христа, это он сказал. Я понимал. И вот, кстати, на том же богослужении один мальчик, он подошел ко мне после служения. А, было забавно, конечно, да. Меня попросили раздать людям Евангелие. Я же брат для всех. И я взял коробки с Евангелиями. Это же богатство было такое. Я, конечно, одну коробку украл, как сейчас помню тогда. Ну, для своих, не для продажи, а там с друзьям разные. Вот. А остальные раздавал. И вот ко мне подошли, подошел мальчик один, спросил, что я тут делаю. Он, оказывается, меня знал еще по той тусовке, а сам уже к тому времени он уверовал. И вот мы с ним в курилке, значит, просидели часа три, я ему задавал вопросы разные, он мне что-то объяснял, и вот потом вот он меня пригласил в церковь. В церковь я пришел, мне там еще хуже не понравилось, ну, еще больше не понравилось. В протестантской церкви как-то все не так все. Ну, и музыка плохая. Проповедников я тогда не понимал, это же надо вообще. У меня до сих пор вопрос, как же так надо говорить, чтобы тебя никто не понимал. Ну, тем не менее, вот было ощущение какое-то. Да, после богослужения с молодежью познакомился. Молодежь вся ПТУшного такого складу.
И опять не понравилось.
И тут не понравилось что? Ну, ребята, да, ПТУшники, что делать? Ну, то есть, явно люди не моего круга общения. Я к тому времени поступал в музыкальное училище уже, ну, и так далее. А тут, значит, вот такие ребята. Но цепляло... Одна вещь. Вот что-то в них есть такое, чего нет во мне. Вот что это, я не могу понять. Я Новый Завет, ну, знаю, не хуже, чем они. Я о Боге тоже много чего читал, много слышал. И молитвы даже знаю еще из детства на старославянском. И «Отче наш» неплохо могу. И вообще разбираюсь. Вот. И про Христа-то я что-то понял уже, что он не изгонит вон. Но... Что-то в них было такое, что-то было настоящее, вот качественно другое, что ли. Качественно. Это вот как есть, знаете, игрушка елочная, под яблоко сделана, а есть яблоко. Ну, вот я в данном случае игрушка елочная, очень похожая, качественная, не китайская. А значит, они яблоко. Вот от них пахнет, и, ну, и как бы и жизнь в них есть. И что в этом, я не мог понять, конечно.
Но захотелось.
Очень захотелось.
Павел, снова небольшая пауза, снова песня для всех нас, и снова вернемся к нашей беседе.
И снова заново я в грехе опять. И тщетны попытки что-то изменить или встать раз за разом. Я пытаюсь на месте не стоять, но поздно я грешник. И остается лишь ждать, ждать, когда придет и появится надежда. Что-то свежее и чище, чем все прежнее. Или ожидать дальше, обитая во тьме, когда настанет час последний. Оставаясь во грехе, я лжец, льстец, близится конец. Светские манеры во мне, словно бедствие, гнев и злоба мои, подобны язвам, словно заразы. Во мне множится, мешаясь грязью, грязью нечистот и сквернословие, которые близких моих рождают много боли. И нет завершения и спасения от себя. Грех моих жил, словно кровь грязная. В мыслях моих сомнений отпечатки, радости стихли, стало все гадко. Страхи в голове моей осели прочно, лишь многоточие и ничего точного. Дальше бежать от себя без мазы, а грех продолжает расползаться, словно метастазы. Глаза перестали видеть мир в красках, спокойствие и мир в сердце. Теперь сказка привычна и обычна, неприемлемая. Теперь все это элемент жизни неотъемлемый. И катится все под наклоном, с каждым мгновением набирая обороты. Мысли раз за разом становятся больней, молитвы, фразы все тише или не. Метное теперь то, что было золотом. Все, что было раньше, занесло мраком и холодом. А раньше все было чище и слаще. Молитва была громче и чаще, и вера без меры меня согревала, давала тепло и боль забирала. В мыслях моих сомнений отпечатки, радости стихли, стало все гадко. Страхи в голове моей осели прочно, лишь многоточие и ничего точного. Часто, не в первый раз, так я останавливаюсь страстно. И очень часто я честно каюсь, классно. И в разных красках жизнь изменяется, но быстро и незаметно. Но затемняется, скрывается за темнотой моей ненависти. Больно мне от своей бесполезности. Выход начинаю искать я в себе, но ошибаюсь в этом, он не во мне. Я часто говорю, Бог любит тебя, но сам в это верю едва и едва. Я слаб, моя вера просто ничтожна, а выход есть. Его найти совсем не сложно. Можно, он рядом, он в этих словах. Он не скрыт, открыт, поверить лишь надо. Здесь все просто и без заморочек. Но в голове также остается лишь много точек. В мыслях моих сомнений отпечатки, радости стихли, стало все гадко. Страхи в голове моей осели прочно, лишь многоточие и ничего точного. Надо решать, а я все ожидаю отсрочек. А Бог меня любит, истина, это точно. Таким, как я, если он не взирает на лица. И наконец я понял, что это мне не снится. Осталось решиться, не закрывая лица. И он освободит меня от этого сна. Затягивать не снится, с этим все просто. Ведь выход рядом оказался, выйти можно. Словно сон, жизнь перед глазами пролетает. Как звон трубки испаряется и исчезает. Как ком снежный, проблем все больше. Но я не сдамся, это сделать с Богом несложно. Я не один, я знаю, он меня любит. Он согреет меня от проблем в юге. Я точно это знаю, Бог, к тебе обращаюсь. И верю, что ты меня исправишь и направишь, каюсь.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Павел Бегичев, пастор церкви на Шелепихе. Павел, очень странно, что подростка зацепила тема греха. Ведь религия предлагает нам гораздо более романтические вещи, на которые одеваются с удовольствием и профессора, и простые люди. Это приятнее штука. А вот о грехе, ну не вдруг-то все хотят думать.
Ну, скажем так, есть же правила игры, да? Все мы знали о том, что религия имеет дело с грехом и с праведностью. И мне-то наоборот тогда казалось, что скорее, ну, чем ты взрослее становишься, тем, ну, как бы ты решительнее расстаешься с детскими вещами, ну, с каким-то антуражем внешним, вот с теми бонусами, которые дает тебе религия. Я ведь помню вот этот момент, я приходил, я постился 40 дней, а жутко, 90-е годы, голодный, и так-то есть нечего, а тут еще постишься, на картошке 40 дней просидел, ты пришел в храм, вот на Пасху, да, на ночь, и я приходил с двумя куличами обычно, или с тремя, да, потому что, как бы, вот, и вот возглас «Христос воскрес», и я тут же съедаю вот эти маленькие куличики там, и у меня радость от того, что поесть можно наконец-то, значит, вот. И я помню, вот я иду домой, и ощущения радости нет, оно пропало, потому что пришло чувство сытости, и радости нет. И я с тех пор, вот, кстати, думаю, что же...
То есть много отвлекающих манёвров в религии.
Я бы сказал так, да, отвлекающие. Бога-то нет, Бога нет, нет причины для радости. И вот поэтому, когда я говорил о грехах, когда я стал вот искать, ну, скажем так, настоящих отношений с Богом. Протестантизм, кстати, меня не пугал. Вот что интересно. Я же читал Марка Твена в «Принце и нищем», там, двух баптисток. Они хорошие, женщины их сожгли. Там. Ну, то есть, вообще Солженицына читал. И, в общем, а да, более того, протестантизм – это же что? Это же там инструментальная музыка разрешается, поэтому мне, как музыканту, он даже как бы мне нравился. Вот. Ну, и так, вот. Поэтому это меня как раз не пугало, смущало, может быть, некая такая допотопность, какая-то кондовость такая вот русского баптизма. То есть, он мне был довольно чужд эстетически. Но поскольку я искал Христа, а не эстетики, эстетики я уже наелся по горло в разных, скажем так, местах и самой разнообразной эстетики. Поэтому, скажем так, искал уже Христа. И я помню вот этот момент. Мы пошли с моими неверующими друзьями, я работал в театре еще в то время, и вот с театралами мы пошли в поход. У нас в Жигулевских горах есть гора со смешным названием «Лепёшка». Вот мы на лепешку пошли с ночевкой, и там выяснилось, что у меня есть враг, которого я в лучшем случае хочу сильно побить, а в худшем случае убить вообще, потому что, ну, это я так говорю, убить, конечно, ну, не знаю, решился бы я, но очень сильно оказался бы такой враг, очень серьезный, неприятный человек, который испортил мне жизнь там в определенном смысле. И вот я помню этот момент, такой гнев сильный, а уже вечерело, и я не в силах справиться с этим гневом, значит, как-то ушел от всех и взял с собой почему-то вот этот Новый Завет, который был у меня в рюкзаке. И навалилось все. Тут несчастная любовь, тут, значит, грехи, тут, значит, вот проповедь о Христе, тут, значит, вот этот враг, желание убить его, плюс, скажем так, и какой-то такой, знаете, такая подспудная мысль, а может быть, как бы разом со всем этим покончить, вот же обрыв, вот же Волга, и вот как Катерина там, в драме Островского. И все это вот в голове мешалось, и тогда я упал на колени. И вот до сих пор я не понимаю, почему я упал на колени. Я упал на колени, я открыл Новый Завет, уже темнело, читать сложно, строчки перед глазами плывут, и я зарыдал. И вот я помню свою молитву, примерно ее лейтмотив был такой. «Бог, вот если все, что я о тебе сейчас узнал, это правда, если ты действительно есть, существуешь, если вот ты любишь, если ты готов простить мои грехи, ты что-нибудь вот сделай с моей жизнью». Я плакал, катался по земле, там, в общем, один. И сколько это продолжалось, я не помню, потому что, когда я как-то подуспокоился и встал, уже стемнело совсем. Уже было темно, и я так себя как-то сразу стал, ну, не ощупывать, а как-то проверять, что изменилось вот после такой молитвы. Ну, вроде бы я там нимб не появилось, потому что темно по-прежнему, крылья не выросли. И я пошел к своим, побрел, так сказать, к костру, и в темноте я встретился со своим врагом вот этим. Вот он отошел по ночным делам, видно своим, значит, и вот мелькнула мысль, вот разнимут вас не скоро, потому что он довольно далеко отошел, я довольно далеко. Как-то вот можно начать выяснять отношения, и вроде бы я его уже взял за грудки, и вроде бы уже как-то вот, и уже бы пора уже начинать. И в этот момент я понимаю, что я этого сделать не могу, потому что я вот сейчас помолился. И я до сих пор вот помню это.
Не могу, не имею права или не хочу?
Я не могу. Я хочу где-то, но вот это желание, оно чем-то гасится. И я помню вот эту смешную фразу, я ему сказал, ну, она, наверное, смешно просто прозвучала в темном лесу, я его спросил, а ты когда-нибудь вообще молился? Это вообще так здорово. Ну, он, конечно, подумал, наверное, что я сошел с ума, я его отпустил, я пошел. И вот в этот момент я понял, что вот вроде бы ты как плыл против течения, тебя кто-то вот поднял и понес над рекой.
Павел, а вот можно вопрос попутный? Да. Программа называется «Выбор». И я хотела спросить, вот в вашей жизни в каком месте он был или в чем он заключался?
Выбор был в том, чтобы доверить свою жизнь, ну, Христу. Выбор был, вернее, в том, ну, скажем так, да, то есть, либо жить дальше, вот, выбирая свои пути, свои каши в голове, там, заваривая на разные лады, делая из них геркулес.
Ну, даже вот, прослушав ваш рассказ, ну, не самый плохой путь. Можно было идти по нему. В принципе. Есть профессия.
Профессия есть. И не,
нет плохо. Вредных привычек особо.
Не было вредных привычек. Я не даже играю в кабаках.
Но выбор
не...
зрел.
Выбор был между, скажем так, Христом и ничем. Вот ситуация такая. Потому что я пришел уже к тому пониманию, что вот либо есть Бог в твоей жизни, вот именно Христос, да, который умер за твои грехи, который простил твои грехи, который вот возлюбил тебя так, что тебя не прогонит прочь, что он вот возьмет тебя
то
на руки.
Есть, либо
да?
Есть жизнь, утро, вечер, справление нужды, какая-то
да,
работа,
либо какое-то биологическое существование, да, ну, разбавленное некоторыми приятными вещами в виде религии.
Во сколько лет это образовалось?
Это уже 18 лет мне было.
Уже?
92-й
ну,
год.
Я посмею сказать, еще.
Еще. Ну, все-таки, я же совершеннолетний, мне было уже больше 18, 18,5. Это было в августе 92-го года.
Павел, пожалуйста, успейте сказать о том, что Бог сейчас делает через вас для людей, потому что наша программа буквально минут через 5, через 3-5 подойдет к концу.
Интересно, ну... Тут-то уже рассказывать, кстати, можно много. В 92-м году я покаялся, и я потом крестился уже в протестантской церкви. Довольно рано я начал проповедовать, служить и в музыкальном плане. Когда я окончил музыкальное училище, я понял уже к моменту окончания, что Бог меня призывает к профессиональному служению, скажем так. Я решил поменять профессию, поэтому я не пошел в консерваторию, а пошел в библейский колледж. Закончил его. Потом еще было 3 разных высших уже богословских образования. Так я постепенно дошел до степени магистра, но это уже, скажем так, не так интересно. Хотя, конечно, Бог много делал чудес. Одно из самых больших чудес – это то, что Бог подарил мне чудесную жену и 3 детей. Я довольно много ездил с проповедью Евангелия. Мне очень нравилось рассказывать людям о Христе всегда. Мне очень нравится объяснять людям Писание.
Ездил, то есть не в церкви сидел, а вот странствующим
благовестником. Да, я был странствующим благовестником. Странствующие бывают не только рыцари, как мы знаем из Сервантеса, а и благовестники тоже. Я закончил институт странствующих благовестников, созданный ассоциацией Билли Грэма. То есть там на Билли Грэмов учили. Вот, я Билли Грэм 3-й степени, там, какой-то, значит, такой малоквалифицированный. Я работал в российской палаточной миссии, мы ездили, ну, несколько церквей помогли основать, и, скажем так, вот я не мыслил, уже с 92-го года я не мыслил жизни без Христа и без служения Ему. Кстати, в этом году моя жизнь сравнялась, в этом вот 1 августа, 18 лет, как я покаялся. Мне было 18 лет, когда я покаялся. Я жил 18 лет без Христа. И 18 лет
математика
сейчас...
не сложная, 36 лет вам.
36 лет, да, мне сейчас. Вот, собственно, и все. Сейчас я пастор, у меня очень хорошая церковь, там много молодежи, пытливый, очень хороший, умный и деятельный. Церковь на Шелепихе, это на западе Москвы церковь. Я возглавляю отдел богословского образования во Всероссийском Содружестве Евангельских Христиан. И преподаю в нескольких семинариях, и у меня есть свои учебные программы. В общем, я живу довольно-таки интересной жизнью, полноценной жизнью. Но тут самое главное, я знаю, что грехи мои прощены, и что жизнь эта не кончится никогда. 18 лет назад я начал жить вечно, и у меня уже, поскольку Христос так и обещал, эта жизнь уже не кончится.
Но Бог сделал еще одно чудо. Он простил ваши грехи, и Он открыл все горизонты для вас, для служения. То есть тоже не всегда так бывает. И странствующий проповедник, и пастор-учитель церкви. То есть Он позволил вам вести людей за собой.
Да, безусловно. А это, конечно, большая ответственность. Я читал, как Иоанн Златоуст сбежал из-под рукоположения, потому что корабль церкви вести – это довольно-таки ответственно и даже опасно.
И это не на один день. Это ты уже так подвязался.
Да.
Это ты так уже руки на плуг положил.
Ну, что делать? Тут ведь... что называется, долг платежом красен. Конечно, мы Христу не отплатим никогда за то, что Он сделал для нас. Но, тем не менее, очень бы хотелось жить для вечного. Вот, потому что все земля и все дела на ней сгорят. И важно, на самом деле, только то, что ты сделал для Царства Божьего.
То есть, по мере сил, по мере того, сил, что да, Бог дал да, каждому
да.
из нас.
Да, не обязательно всем стать профессиональными священниками, конечно, но каждый из нас свое земное дело должен рассматривать в свете дела небесного и вот небесного творчества, и, скажем так, небесного служения, и приносить пользу Царству Небесному, чего всем и желаю.
Павел, огромное спасибо, и я к этому прикладываю долгий путь сегодня, который вы проделали из Зеленограда, долгие пробки, то есть опять-таки было желание в этом направлении двигаться, свидетельство на радио, то есть Бог позволил еще одну вещь сделать вам сегодня. Я не знаю, сколько людей нас услышит, но я верю, что есть для вас свой слушатель.
Спасибо, я тоже в этом уверен. Да благословит вас Бог.
Спасибо еще раз. А я напоминаю, в эфире Белорусское христианское радио, программа «Выбор», я ведущая Наталья Чернякова и наш гость Павел Бегичев, магистр богословия, пастор церкви на Шелепихе. Запишите наш адрес. Индекс 125-047, Россия, Москва, абонентский ящик 141. Русское христианское радио.
Идите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Когда-то был таким, таким же, как и ты сейчас. Его однажды встретив, стал другим. Он изменил меня тотчас. Я стал другим. Царство света прямо пред тобой.
За тобой Иисус стучит в тебе.